Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – историк Алексей Голубев, доцент Хьюстонского университета. Он занимается исследованиями советской и постсоветской истории. В сферу его интересов входят истории эмоций, в частности, национальной гордости и стыда. Этой теме посвящены его статьи «Западный наблюдатель» и «Западный взгляд в эффективном менеджменте советской субъективности» и «Стыд за нацию. Аффективная идентификация и политическое высказывание в России начала 21 века», в которых он рассматривает социальную природу и мобилизационный эффект стыда как политической эмоции. С началом полномасштабной войны в Украине Левада-центр регулярно задает россиянам вопрос, какие чувства у них вызывают военные действия России. Доля тех, кто испытывает стыд, ни разу не превысила 8%. Это максимум, зафиксированный в июне 2023 года. В начале войны стыдно было 5% россиян. К июню 2024 года эта цифра уменьшилась до 4%. В то же время, когда появился мифический шанс на президентство Надеждина, и россияне выстраивались в бесконечной очереди у пунктов сбора подписей в его поддержку, они говорили, что их привело туда чувство стыда. Марина Аронова попросила Алексея Голубева ответить на вопрос, почему стыд отдельных россиян не стал основой массового антивоенного движения.
Если мы говорим про Россию как про империю, то в истории, по-моему, нет ни одного случая, когда население империи, ведущей империалистическую войну, за нее постыдилось. Ситуация империалистической войны, большей части национального населения, не стыдна за свое государство.
Откуда возник стыд за войну во Вьетнаме?
Мне кажется, стыда за войну во Вьетнаме не было. Были протесты. Не каждая эффективная реакция является стыдом, правильно? То есть, может быть злость, может быть негодование, может быть отчаяние. То есть, как бы спектр эмоциональных реакций очень широк. И стыд в этом эмоциональном спектре занимает не такую-то, собственно, большую роль. То есть, если мы посмотрим на протесты против войны во Вьетнаме, это были именно протесты, да, это было негодование. То есть, это была вот некая злость по отношению к собственному правительству. Плюс, это же совпало с движением за гражданские права, то есть, там как бы сливает между собой внутренняя и внешняя политика. Соответственно, вот все эти протесты, они были вызваны политическим активизмом, где принимал участие широкий спектр левых и около левых сил. Я, честно говоря, вот в исторических исследованиях про протесты, я эмоцию стыда не встречал как организующий.
То есть, получается, здесь рассчитывать, вот в смысле не на что, она и не возникнет, эта эмоция стыда в большом масштабе у русского народа, потому что это нетипично для любой колониальной войны, да?
Нетипично для любой колониальной войны, да. И, в принципе, как бы эмоция стыда, она не возникает сама по себе, она социально конструируется. Любой, как бы, широкий эффект, любой эффект, который работает на социальном поле, он не стихий, он режиссируется. То есть для того, чтобы вот этот вот эффект стал более-менее заметным на социальном поле, потребует довольно большое количество культурной продукции, которая сначала конструирует условный Запад как вот некий центр цивилизации и, соответственно, конструирует западного наблюдателя, да, или там условное западное общественное мнение как некий барометр моральный, что ли. И, соответственно, только после этого к этому можно апеллировать. То есть необходима большая подготовительная работа для того, чтобы особенно такая комплексная эмоция, как стыд, начинала действовать в социальном масштабе. Она не возникнет стихийно. Ну и, собственно говоря, вот в истории мы не видим ситуации, когда стыд возникал бы стихийно. Национальный стыд – это эмоция, над которой работает большое количество активистов. У нас есть два случая, когда национальный стыд становится некой заметной эффективной реакцией на колониальную политику. Это Канада и это Австралия. В Австралии это вот то, что я писал в своей статье. Это ситуация, когда консервативное правительство в начале 2000-х годов отказывается извиняться перед аборигенами за геноцид, да, и большое количество активистов, принадлежащих, скорее всего, либо к лейбористской партии, либо как бы вот около лейбористской партии, то есть с левой части спектра, они начинают публиковать вот эти книги стыда, как бы апеллировать к тому, что не консервативное правительство представляет Австралию, а они, что они гражданское общество, да, и, соответственно, они используют эту эмоцию стыда и как средство социальной мобилизации для того, чтобы символически сказать, что Канаде где-то 10 лет назад была похожая программа. Там, правда, она была выстроена вокруг государственной политики. Там была большая комиссия по примирению, которая признала, что то, что канадское государство делало с коренными народами Канады, это была форма геноцида. Там эмоция стыда инструментализировалась. Опять-таки, вот с целью работы со своим прошлым, хотя вот в канадском случае там скорее больше вина играла роль. В других контекстах мы практически этого не видим. Нету вот этой широкой работы стыда, которая бы мобилизовала общество против той или иной ситуации.
Получается, что оба известных случая, они связаны не с настоящим, они связаны с прошлым. А прецедент, когда удавалось вызвать стыд за происходящее прямо сейчас, он вообще существовал?
Да, но не так, как нам бы хотелось. Одна из самых известных антропологинь 20 века, Маргарет Мид, у нее есть знаменитая книга «Хризантема и меч». Это книга, которую она написала по итогам работы с японскими военнопленными, с американцами японского происхождения. И она попыталась описать культуру Японии. Сначала для американских военных, по-моему, что еще шла война, она начала где-то в середине войны над этим работать. А потом уже из этого получилась одна из ключевых книг антропологии. И там она описывает японцев и Японию как культуру стыда, которая предельно визуализирована, где, соответственно, вот то, как ты выглядишь, как ты себя ведешь, оказывается ключевым фактором, и где стыд, соответственно, играет вот эту основу социально регулирующую роль. И она противопоставляет ее культурам вины, к которым она относится, христианские культуры, в том числе Америку. Она говорит, что там христианские культуры, там основной аспект – это вина, Япония – это стыд. И в японском контексте действительно мы видим вот это вот постоянное использование стыда для мобилизации населения. Но Япония совершила массу преступлений во время Второй мировой войны. Ни один раз во время войны эмоция стыда не была инструментализирована, да, чтобы японцы устыдили своих преступлений. Она всегда инструментализируется с тем, чтобы японские солдаты воевали против американцев. То есть, как бы, их заставляют стыдиться. Им говорят, что если вот вы не будете проявлять некое усилие, то вот американцы снимут про вас кино и покажут в Нью-Йорке, какие вы там, слабые солдаты. То есть японская страна, она инструментализируется, но она инструментализируется в данном случае властью для того, чтобы усилить как бы, мобилизационный потенциал в обществе.
А в России такой сценарий возможен, чтобы власть использовала стыд в это качестве?
Я, честно говоря, не вижу. Мне кажется, что стыд не становится неким массовым эффектом, как бы не, ну, условно говоря, со стороны общества, не со стороны власти.
Получается, что вот использовать стыд как инструмент, который кто должен для того, чтобы вообще как-то нам от этой ситуации отшагнуть в сторону нормы, это должна действовать оппозиция или кто?
Ситуация, про которую мы говорим, когда, условно говоря, в ситуации империалистической войны, мы пытаемся там, призвать общество к ответу. Никто, кроме людей, обладающих высоким культурным капиталом, условно интеллигенция, не может сгенерировать, использовать определенные эффективные решения. То есть для этого действительно нужны люди, обладающие культурным капиталом, доступом к общественному мнению.
И моральным авторитетом неким.
Да, совершенно очевидно, что контроль над средствами массовой информации, которые осуществляет современная российская руководство, это отчасти то, что препятствует возникновению каких-то вот широких эффективных реакций, которые не устраивают это руководство. То есть для доступа к средствам массовой информации вы не сможете вызвать как бы некую широкую эффективную реакцию. То есть для того, чтобы народ начал негодовать, надо, чтобы по федеральным каналам прошел сюжет про пожар супермаркета в Кемерово, например. И народ начинает как бы ужасаться, да, и народ начинает дергаться и говорить о том, что вот коррупция, ну, естественно, на нижнем уровне только. Без доступа к массовой информации у вас не может быть никакая широкая социальная реакция.
Но получается, что здесь российская власть, она не только блокирует СМИ, она же еще и проводит четкое разделение, что любые люди, которые являются носителями альтернативного мнения, они предатели, иноагенты. Это тоже одна из целей, получается, что их сразу объявляют по ту сторону.
Конечно. Можно говорить про вот такую некую попытку сформировать эффективный суверенитет, сформировать ситуацию, когда в границах Российской Федерации российское руководство проводит политику, направленную на то, чтобы вот эти вот широкие социальные эффекты вызывались только подконтрольными им СМИ.
А российской власти вообще удается сейчас какие-то другие эффективные реакции вызвать? Потому что вот то, что отсутствие мобилизации, отсутствие желающих идти там защищать Курскую область, оно же говорит о том, что у них вроде как и с другими эмоциями не очень получается.
В данной ситуации политика направлена действительно на избежание неких общественных потрясений. конечно, российское руководство могло бы объявить чрезвычайную ситуацию и бросить клич. Записывайте добровольцев, вот вам оружие, то, что сделала украинская армия, когда началась полномасштабная война. Российское государство это не делает. Очевидно, потому что оно опасается, что оно утратит контроль над этими общественными настроениями. Да, что оружие, которое окажется в руках добровольцев, оно в какой-то момент может быть использовано не по назначению, да, не против украинских войск, а где-то еще. И вот это вот, мне кажется, неуверенность в том, что можно контролировать социальные аффекты, социальные эмоции, она отчасти объясняет и тот факт, что до сих пор война не объявляется как война, и тот факт, что нету попытки со стороны политического руководства использовать эффективные формы мобилизации. То есть вот, да, военные корреспонденты там постоянно пытаются апеллировать там, к опыту мобилизации в 1941 году и говорить о том, что нам необходимо использовать добровольцев, там, необходимо использовать народное какое-то ополчение, отряды самообороны и так далее. То есть, в принципе, снизу есть вот это желание сформировать более сильный, эффективный режим для национальной мобилизации. А российское руководство, судя по всему, стремится избежать такой эффективной мобилизации общества, потому что нет уверенности, куда она будет направлена. Поэтому и вот основной посыл заключается в том, что ну, все нормально, нет войны.
Но ведь не всегда далеко было настолько перекрыто взаимодействие между обществом и СМИ, вот пока оно существовало в какой-то мере. Почему российская оппозиция, которая еще тогда тоже существовала, не удалось использовать это для того, чтобы сформировать чувство стыда за действия России? Что Крым наш, все кричали радостно, даже те, кто потом были в ужасе от войны, и все были согласны, что это здорово, и тогда никто не испытывал.
Так мы же тогда возвращаемся, собственно говоря, к нашему начальному моменту. Во время империалистической войны не так много людей, которые будут следиться за действием своей страны. Покажите мне исторический пример, где большое количество людей выступает против. Франция начинает войну в Алжире в 56-м году. Ну, сразу после того, конечно, из Вьетнама. Во французском обществе нет протестов. Они считают Алжир своей территорией. Британия, как огромная колониальная империя, которая вела колониальные войны по всему миру. Мне кажется, поговорить с среднестатистическим британцем, они среднестатистические британцы, даже многие люди, обладающие вот этим культурным капиталом, они вряд ли будут чувствовать стыд за эти войны. Они могут чувствовать вину, да, за какие-то вещи. Они могут чувствовать ответственность. Но стыд. Стыдно перед кем-то. Перед кем сидится англичанам, перед кем сидится французам. То есть они как бы первый мир. Они есть вот это вот мировое общественное мнение, на которое все всегда ориентируются. То есть в этом плане как бы национальный стыд действительно это эмоция, которая более присуща России, причем они как бы не российскому обществу, а относительно узкому классу людей, обладающих культурным капиталом. Но опять-таки она исторически сконструирована. И она не совсем получила вот это вот широкое охождение, которое способно оказать мобилизующее действие на общество. И тут еще немаловажный момент, что Европа отгородилась от России сразу же. То есть вот этот вот, условно говоря, внешний наблюдатель всеми своими действиями показывает российским гражданам, что типа, они не хотят нас видеть. Но когда вас не хотят видеть, вы будете стыдиться перед человеком вряд ли.
Получается, вот эта позиция, она еще и в этом смысле деструктивная, да, что Россию вычеркнули сразу из списка цивилизованных стран. То есть она еще не дает чувство стыда сформироваться?
Ну, отчасти, да. То есть это же, мне кажется, абсолютно естественная реакция в российском обществе. А когда народ выкидывает свои загранпаспорта, вот если есть какая-то эффективная реакция, то это чувство обиды, да. Потому что, в принципе, как бы многие люди в России воспринимали себя как часть европейского пространства, с возможностью там на выходные слетать из Питера или Москвы во Францию или Финляндию. И когда все это дело перекрывается, о каком стыде можно говорить? Тут обида, тут опять-таки непонимание, но как бы не стыд. Для того, чтобы формировалось чувство национального стыда, должна быть вот эта вот как бы фигура, перед кем стыдно. И тот, перед кем в идеале должно быть стыдно, от тебя отворачивается и от тебя закрывается. То теряется вот этот вот символический визуальный контакт, который необходим для функционирования этой эмоции.
Это достаточно специфическая черта российского общества, что было уже сформировано это чувство стыда, что оно не для всех наций характерно. Это так?
Во многих других наций нет вот этой устойчивой традиции использования Запада, да, ну, такого абстрактного Запада, как вот этого наблюдателя, который оценивает поведение имперского человека или советского человека или постсоветского человека. Это, мне кажется, как бы достаточно характерно для советской культуры, для российской культуры. Я не уверен, насколько это характерно там для других стран условного второго и третьего мира. Но как бы вот на российском материале, как бы я про это написал в листике, мне кажется, там это довольно четко прослеживается.
Думаете, из советского периода эта традиция довольно благополучно перекочевала потом в путинскую Россию? Сейчас прерывается только в связи с тем, что Запад отвернулся от страны? Или она не перекочевала, но как-то была трансформировалась?
Она, мне кажется, совершенно отсюда перекочевала. То есть вот как бы вы читали мои статьи, да? Вот эта вот процедура отбора советских граждан для поездки за границу. Колхозник не ехал за границу, а там, соответственно, инвалид не ехал за границу. Там женщина без ответственного поведения не ехала за границу. Почему? Потому что был отбор, да? Как бы каждый советский человек должен был достойно представлять вот, не знаю, свою страну на международной арене. То есть вот на английский язык это даже перевести сложно. Потому что вот эта идея того, что каждый американец является представителем своей нации, условно говоря, где-то за границей, она не настолько устойчиво сформирована в американской культуре или в британской, там, или в французской культуре. Хотя там тоже как бы, какие-то отголоски этого есть. А в российском советском контексте они совершенно четко. И вот эти вот постоянные публикации про то, какие русские туристы. Русские туристы за границей, это то же самое. Это вот как бы стыд за соотечественников, которые в турецком отеле перебрали бесплатного алкоголя и начинают как бы, себя безобразно вести. Вот все те комментаторы, которые пишут, как это ужасно, вот хорошо бы не пускать таких людей за границу, они воспроизводят вот эту советскую как бы, инструкцию о отборе достойных людей для заграничного туризма. Она успешно вполне перекочевала в советский период.
Ну, сейчас же страна тоже по-прежнему не изолирована. И, в принципе, люди продолжают ездить. И все равно как бы не получается чувство стыда, не формируется то, что происходит в стране. Это странно же. Оно же все равно должно как-то тоже воспринимать себя. Потому что люди приезжают, им часто я замечаю, что им неловко говорить, что они из России. Значит, все-таки стыд есть.
А, стыд есть. Но в данном случае это непроизвольная реакция. То есть когда как бы человек, который вполне себя комфортно чувствует в России, да, даже с началом полномасштабной войны, которому, в принципе, как бы не стыдно за действия его государства, и потом он по какой-то причине оказывается вот за границей в Европе, там, ну, пролетев через Стамбул, такому человеку действительно может быть стыдно в тех или иных ситуациях, да, когда он или она оказывается, должен публично озвучить свою идентичность. Но в данном случае эта реакция ситуативная. Она обусловлена вот твоей вот открытостью действительно, твоей, как бы, этому западному взгляду, твоей неспособностью избежать вот этого. А когда ты находишься в России, как подавляющее большинство соотечественников, которых даже как бы нету загранпаспортов. То есть когда, в принципе, как бы для тебя вот эта вот западная публика – это абстрактный конструкт, сформированный советской культурой, то для тебя как бы вот, довольно легко избежать этого эффекта. То есть ты просто называешь тех людей, которые призывают тебя стыдиться за свою нацию, как бы, предателями, иноагентами, как бы, и ты уходишь. Ты отказываешь как бы, людям в как бы, символической власти. Потому что, в принципе, как бы стремление вызвать стыд за свою нацию – это позиция власти. То есть надо обладать высоким культурным капиталом. Для того, чтобы приспешно призывать нацию стыдиться за себя, тебе нужен культурный капитал. Интересная вещь, связанная с капиталом, это то, что он должен признаваться. А если, соответственно, как бы тебя не признают как обладателя культурного капитала, если как бы тебе говорят, что ты предатель или агент, то в этой ситуации мобилизационная функция стыда, она не может быть использована. То есть потенциал есть, это узнается даже теми, кто не хочет испытывать стыд. Вещь, которая связана с эффектом, он тебя догоняет, хочешь ты этого или не хочешь. Но когда ты, условно говоря, можешь создать ситуацию, когда этот эффект не вызывается, а это, мне кажется, то, что происходит в современной России, да, то есть когда ты контролируешь средства массовой информации, когда ты людей, которые пытаются использовать формы эффективной мобилизации общества, отрываешь, да, обрываешь, дискредитируешь и так далее, ну тогда и не будет никакой мобилизации общества.
Сейчас все-таки перекрыть поток информации целиком не получается. И когда через интернет доносит информация, например, о том, как разбомбили больницу в Украине, где были онкобольные дети, и все равно это вызывает некий всплеск стыда. Разве нет?
У кого-то, да. У кого-то не вызывает. Видите, мы должны тут разводить стыд как индивидуальную эмоцию, стыд как коллективную эмоцию. Uh-huh. То есть стыд как индивидуальная эмоция оказывает как бы важное субъективное действие, но она не переводится в политическое действие. Для того, чтобы стыд перевелся в политическое действие, нужна структура. Например, партия. Вот почему в Австралии стыд стал структурообразующей эмоцией, формой социальной мобилизации? Потому что там, извините, есть не только консервативная партия, но и лейбористская партия. И структуры, так, связанные с лейбористской партией, вполне могли эту эмоцию финансовые инструментализировать или операционализировать. В Канаде, да, тоже есть не только консерваторы, есть не только центр-либералы, но еще есть социал-демократы, НДП. И опять-таки вот эти вот левые структуры играли ключевую роль в признании исторической политики по отношению к иным народам геноцид. А когда у вас нету политической структуры, то вот эти вот индивидуальные реакции, они не становятся коллективной эмоцией. Им просто не на что намотаться. Формы как бы спонтанных эмоциональных реакций так и остаются индивидуальными. То есть как бы можно сколько угодно стыдиться у себя на кухне, но потом ты выходишь на улицу и жизнь продолжается.
И получается, даже те политики, которые обладают большим авторитетом, ну как там, например, Ходорковский, Шульман, но они выдавлены из страны, они в этом смысле уже опасности не представляют, поскольку они не могут превратить это в реальное политическое действие, да?
Мы видим, что да. Я Путина в спальне свечку не держу, я не знаю, о чем он думает, и о чем думает другое политическое руководство. Но то, что пока, по крайней мере, в социальном поле нет никакой эффективной реакции, как бы массовой, как бы это, по-моему, очевидно весьма.
Ну, ее, получается, не возьмется, поскольку не будет, не допустит появления такой политической структуры, которая могла бы обладать моральным капиталом и политическим капиталом. Получается, этот сценарий невозможен?
Ну да. Так мы же поэтому, как бы, собственно говоря, мы не видим стыд за нацию как вот, массовую эмоцию. Мы видим ситуации, в которых россияне испытывают стыд за нацию. Кому-то стыдно за состояние дорог, кому-то стыдно за состояние медицинских услуг, кому-то стыдно за какие-то другие ситуации. Но все это остается на уровне как бы таких вот спонтанных всплесков, которые не накручиваются на какую-то структуру, потому что структуры нет.
А если говорить о том, когда это все закончится? То есть, вот, например, Германии, как, ей как-то чувство стыда помогало выбраться из того, что случилось? Будем ли мы проходить по этому? Нет?
Из исторических исследований мы знаем, что культура вины в Германии формируется только в 70-м годам. То есть поколение немцев, ответственных за войну и за Холокост, они не стыдились. Они, может быть, стыдились вот прямо в конце войны, когда есть знаменитые вот эти истории, когда там немцев из соседних деревень сгоняют в концлагеря и заставляют смотреть. И как бы им становится стыдно. Ну, потому что как бы это вот та ситуация, которая вот действительно такая вот материально как бы неотвратимая. Но потом все заканчивается. Появляется как бы раздел Германии, начинается холодная война. Жизнь нормализуется как бы в тех или иных границах. И мы про стыд за преступления Германии, мы ничего не слышим до конца 60-х годов. И опять-таки, и там тоже это не столько стыд, сколько вина. Да? Это немножко другая эмоция, другой эффект. Но это появляется с поколением детей. Это появляется вот с этими студенческими протестами 68-го года, когда дети начинают задавать своим родителям вопрос. Да, а что вы делали в период там, да, с 33 по 45 год? И вдруг начинают получать ответы, которые им не нравятся, да, и возникает как бы культура вины. Но, опять-таки, она возникает как бы только после того, как из власти уходят вот эти консервативные силы. Конрад Аденауэр. Вот когда приходит правительство социал-демократическое, то есть, опять-таки, левое правительство, Вилли Брандт, когда становится канцлером в 69 году, тогда формируется, вот опять-таки, культура вины, которая как бы, у нас и ассоциируется с современной Германией. Да? Когда Вилли Брандт едет в Варшаву, когда вот он становится на колени, да, там на кладбище, когда власть, опять-таки, не вся власть, консерваторы, христианские демократы это не делают. Христианские демократы отказывались последовательно все послевоенное время признавать, например, Германию в ее нынешних границах. Вот отсюда как бы один из лозунгов христианских демократов на выборах – это то, что как бы, мы вернем себе утраченную территорию. То есть такой как бы неприкрытый реваншизм. Да? То есть потребовалось а. Новое поколение и б. Левая политическая структура. Потребовались социал-демократы для того, чтобы культура, как бы, чтобы вина превратилась в культурный феномен Германии. Только тогда.
Это получается, если России очень повезет, появится некая политическая сила, которая этого захочет, то единственное, для чего она сможет использовать стыд, это только для того, чтобы избежать ресентимента?
Если мы уже говорим про историческую дистанцию, все-таки это будет не стыд, а вина.
То есть все-таки стыда не будет?
Стыд ты испытываешь кем-то. Вину ты испытываешь за что-то. То есть если мы будем говорить там об условном будущем, где появляются действительно как бы условия для того, чтобы исторический опыт империи оказался переработан в какой-то там конструктивный эффект, то это будет, скорее всего, вина, а не стыд. простой пример. Большевики, да, в 17-м году приходят к власти, там идет несколько лет гражданской войны, но потом они, соответственно, уже утвердившись, они в какое-то время, там где-то 10-15 лет, идет попытка радикального переосмысления истории, имперской истории. И вот эти вот радикальные историки, которые сгруппировались вокруг Михаила Покровского, который был тогда заместителем наркома образования и, ну, собственно говоря, ведущий советский историк, это была, в принципе, первая в истории ситуация, когда находящаяся у власти партия как бы радикально признала, что вот опыт, имперский опыт, да, то есть вот опыт построения империи до 17-го года, это был опыт войн, завоеваний, колониализма, преступлений, да, массовых преступлений по отношению к коренным народам. И вот там где-то 10-15 лет выходят труды, где открыто говорится о том, что то, что Россия делала со своими колониями, это преступление. Но это не группируется вокруг аффекта стыда. То есть там как бы совсем другая политика. То есть стыд в этом плане, как бы, даже когда признаются преступления вот, страны предшественника или предшествующего режима, стыд – это не естественная реакция. Стыд должен конструироваться. Как бы, всегда должна быть большая как бы, работа по конструированию любой политической эмоции, в том числе, да. И вряд ли вот та ситуация, про которую вы говорите, там будет инструментализирован стыд, потому что стыд – это все-таки вот ситуация открытости, да, ситуация вот этого вот непосредственного контакта. А когда мы говорим про некие прошлые преступления, то это вина, конечно, а не стыд.
Гостем программы «Культурный дневник» был историк Алексей Голубев. С ним беседовала Марина Аронова. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.